Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Отвращение к греху». Мы продолжаем изучение 36 главы книги пророка Иезекииля. В начале этой главы мы говорили о том, что данное пророчество является «Нехамат Исраэль», утешение Израиля, увещевание еврейского народа. И пророк говорит, при каких условиях возможно наше возвращение в царский дворец, в землю Израиля. Земля Израиля даст свои плоды и готова принять своих сыновей, только если мы будем Адам, если мы будем человек, как прямо это сказано в книге пророка Иезекииля, человек, который вернется в землю Израиля. «И я умножу на вас, на горах Израиля, в земле Израиля, человека, весь дом Израиля, человека, весь дом Израиля». И заселены будут города, и развалины будут отстроены. И я умножу на вас человека, и скот, и расплодятся, и размножество, и заселю вас, как прежде, и облагодетельствую более, чем в былые времена, и узнаете, что я Господь». Когда цены на недвижимость в Израиле вскочат, то мы узнаем, что Всевышний Господь в те времена 52 года нога человека любой национальности не проходила по территории Иудеи. И сегодняшние цены на недвижимость в Израиле самым ярким образом свидетельствуют об исполнении этого пророчества. Правда, пока в состоянии человека мы еще не пришли, поэтому враги поедают нашу землю, поэтому земля не готова нас принять, от нас требуются глобальные изменения. В частности, пророк продолжает в своей главе, в этой главе, в 36 главе, отвращение к греху. Обратите внимание, не дистанциация от греха, а отвращение к греху. Как то сказал царь Шломо, «Сур мира ваасе тов» – «Отдались от греха, и отдались от зла и соверши добро». Этого недостаточно, говорит пророк Иезекииль, от нас требуется отвращение к греху. В какой ситуации это возможно? В случае, если человек раскроет перед собой истинную картину мира, а проблема связана со смешением добра и зла, которое в нашей системе восприятия, в нашей системе суждения настолько все исказилось, что в результате греха Адама сказано, что «коц ведардар тацмехлах» – земля, о которой мы сейчас говорим, земля Израиля, да и вообще любая земля будет выращивать на себе колючки, то, что не очень предназначено для существование человека, и дар-дар. Дар-дар – это тоже некого рода колючки. Концепция дар-дар, обратите внимание, это слово, которое единственное встречается в... На иврите сегодня это слово не используется, только в аспекте того, что земля будет производить для человека. Дар-дар. Далет – это такая вот буква. А рейш – тоже такая буква, только округлый кончик у нее сверху. Далет, соответственно, квадратная, а рейша такая вот округлая. При чтении очень часто бывает, особенно если шрифт не очень четкий, очень часто бывает, что мы затрудняемся прочесть, что это за буква, далет или рейш. А здесь удвоение дар, дар. Это и есть наша проблема восприятия истинной реальности, когда все как-то кажется похожим. И одно нас привлекает, и другое, и доброе дело нас порой привлекает, и грех нас намного чаще привлекает. Итак, мы живем в реальности дар-дар. Это и есть искажение видения картины мира. Поэтому пророк говорит, что вернуться в землю Израиля можно только в ситуации отвращения греха. А это возможно, если у нас будут чуткие, восприимчивые сердца, которые будут связаны с нашим мышлением, и не окажется человек в состоянии разрыва между его интеллектуальным восприятием и между чувствами его сердца. Пророк прокладывает нам путь того, как прийти к истинной реальности, к видению истинной картины мира. Мы продолжаем 36 главу, 28 стих. «И поселитесь на земле, которую дал я отцам вашим, и будете мне народом, и я буду вам Богом». Мы поселимся на земле, когда станем человеком, то мы поселимся на земле, которую Всевышний дал нам, и условия что вы будете мне народом, а я буду вам Богом. Это условие проживания на Святой Земле, иначе Святая Земля исторгает своих жителей. И об этом в начале этой главы говорил пророк Иезекииль, что население Земли говорит, что земля Израиля поедает своих жителей, кананцы на ней жили и пропали, евреи на ней жили и были изгнаны. Таким образом, условие того, как в земле Израиля проживать и не быть изгнанным, чтобы мы были народом Бога, а он был нам Богом. «И избавлю вас от всей скверны вашей, и призову злаки, и приумножу их, и не предам вас голоду, и приумножу плод дерева и урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор голода среди народов, чтобы не оказывалось, что мы на заработки за границу бы уезжали». В Хувот ха-Левавот приводится повествование, как один верующий еврей поехал за границу заработать денег, его встретил Амгуша, некий специалист в прикладных науках идолопоклонства, и спросил его: «Откуда ты?» Он говорит: «Я из Святой Земли». Да, говорит: «А во что вы там верите?» «В единого Бога». «А что ты здесь делаешь?» «Ну, типа, за деньгами приехал». Говорит он ему: «А если вы верите в единого Бога, живете на Святой Земле, зачем тебе ехать в другие страны для того, чтобы деньги зарабатывать?» Этот праведник вернулся назад и разбогател на Святой Земле. Соответственно, сам факт нахождения за границей является осквернением божественного имени, как непосредственно говорит об этом пророк Иезекииль в нашей главе, что вы оскверняете эту землю. И говорят по этому поводу народы: народ Господа они, и из земли его вышли. Сам факт нахождения еврея за границей является осквернением божественного имени. Концептуально Галаха по этому поводу говорит следующее, что человек, постоянно проживающий в земле Израиля, может покинуть ее только в трех случаях: если он едет жениться, если он едет изучать Тору, или если он едет для того, чтобы что-то себе все-таки заработать. То есть Галаха, она более мягко на это смотрит. Концептуально пророк Иезекииль утверждает совершенно однозначно: сам факт пребывания еврея за границей является осквернением божественного имени. Во всяком случае, так это воспринимают народы. И народы действительно так воспринимают. Они смотрят на нас, что мы имеем свою землю. При этом мы изгнаны среди других народов. Значит, наша земля нас исторгает. Стало быть, мы не сыновья Бога, и что-то у нас не работает. Так вот, говорит Всевышний, когда станем мы достойны, то тогда, и когда мы будем народом Богу, а Бог будет для нас Богом, то тогда я приумножу плод дерева и урожай поля, чтобы впредь не терпели вы позор голода среди народов. Теперь эти слова становятся более понятными. И вспомните вы пути свои злые, деяния ваши недобрые, и проникнитесь отвращением к себе за беззаконие ваше и гнусности ваши. То есть тема нашей лекции – отвращение к греху. Мы должны испытывать отвращение к себе в случае совершения греха. Но поскольку иудаизм – это не учение разрушительное, а исключительно креативное и созидательное, то чувство отвращения мы не должны, не знаю, там, покончить с собой на половину, треть или четверть, а должны, наоборот, исправить себя, изменить себя и стать другими. «Не ради вас совершаю я это, слово Господа Бога, да будет известно вам, смущайтесь и стыдитесь путей ваших, дом Израиля». Всевышний призывает нас стыдиться за то, как мы живем, и чтобы это было энергией нашего возвращения, чтобы мы перестали слушать царя над глупцами, которые следуют за своими страстями и за своим завистью и стремлением к славе. Итак, главное, что нам для этого необходимо сделать, это попытаться освободиться от смешения добра и зла, которое весь мир представляет нам в форме дар-дар, в форме колючек, которые вообще очень сложно прочесть. Разница между буквой «далет» квадратной и буквой «рейш» округлой. Итак, это метод спасения. Создание истинной картины мира Но это все работает только в мышлении. Человек может создать в мышлении истинную картину мира, а сердце его будет жить совершенно в другом аспекте. И развитие чувствительного сердца, которое будет воспринимать постижение разумом. Критерий очень простой, об этом говорит Виленский Гаон. Когда человек поймет тонкость Торы, и в его сердце ощущается восхищение, это означает, что человек функционирует. Вот тогда это и есть то божественное творение, которое Творец захотел увидеть, создав его по своему образу. Духовное продвижение требует отвращения к греху. Малбим. Шемата ирьеха коли лидей и тарерута делитата. Что с этого момента, не знаю, почему Малбим говорит с этого момента, казалось бы, тут, может быть, он имеет в виду с момента, когда Адам вкусил от древа познания добра и зла, и произошло смешение. Может быть, он это имеет в виду, не знаю. Или, может быть, со времен разрушения храма, когда в этом мире еще и тьма наступила. Может быть, это имеет в виду Малбим, не знаю. «Ирьеха коли дей тарерута делитата». Но, тем не менее, будет понятно, в любом случае, для нас точно совершенно понятно, что Малбим хотел сказать, что будет пробуждение, все зависит только от пробуждения снизу. От пробуждения, еще раз, пробуждения чего? Не мышления, мышление человека работает. От пробуждения сердца человека. Если сердце человека испытывает восхищение от божественности, если в нем происходят какие-то процессы, то тогда это и есть главный механизм духовного развития человека. Ахар шеатем тию нехуним рак эль рак душа. Когда вы будете дословно истинными, правильными, но также мы говорили, что слово нахон происходит, имеет значение фундаментальной основы. Если ваша фундаментальная основа будет направлена эль рак душа, к святости, так диму тамид льет ли ам, тогда вы станете мне народом. В результате этого я стану для вас Богом. Продолжает пророк Иезекииль. Так сказал Господь Бог: в день, что очищаю вас от всех беззаконий ваших, я и заселю те города, и отстроены будут развалины. Тогда города Израиля будут заселены. Строительство разрушенных городов Израиля. Малбим говорит, что не останется ни следа разрушения земли Израиля. Это в наше время не осуществилось. Города, которые когда-то были основой, фундаментом земли Израиля, Лахиш, Азейка, Шило, Нов, Геват, Шауль, Мегидо, Гилгаль и другие города, которые сейчас относятся к управлению национальных памятников древности государства Израиля, они будут отстроены, и на их улицах будут бегать дети. Сегодня у нас те главные города, которые имели значение во всей еврейской истории периода Танаха, сегодня их можно развалины, их можно посетить, заплатив какую-то сумму денег управлению национальных парков Израиля. В этом смысле пророчество еще не завершилось. И земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы быть пустыней перед глазами всех проходящих. И скажут они: эта земля опустошенная стала как сад Эдена, и эти города разрушенные и опустошенные, уничтожены, укреплены и населены. И узнают народы эти, которые остались вокруг вас, что я Господь, отстроил эти руины и засадил опустошенные. Это пророчество пока тоже не исполнилось, что все узнают, что это от Бога, а не от организации Керен Каемет или не от сионистского движения, которое осушало болото и заболачивало пустыню, что все это от Бога, а не от человека. До тех пор, пока это не станет понятно, то есть человек, исполняющий волю Бога, он в конечном счете это делает, но он должен при этом понимать и осознавать, что его намерение – исполнение воли Бога, а не какие-то там его собственные соображения, которыми он руководствуется в рамках какой-то идеологии, которую он сам себе создал. Расцветание земли Израиля, которое превратится в Ган-Эден на земле. Это суть пророчества пророка Иезекииля. Земля Израиля превращается в Ган-Эден на земле. Чем Ган-Эден отличается от жизни на земле. Ганеден реальный, там, где находятся души людей до того, как они спускаются в этот мир. И возвращаются назад души праведников, тех, кто исполнили свое предназначение в этом мире, возвращаются назад в Ган-Эден. В чем отличие Ган-Эдена? Ган, опять же, сад. В первую очередь, различие в раскрытии божественности и отсутствии потребности человека стремиться за деньгами и славой, основным, чем он занимается в своей жизни в течение исторического периода. Когда внимание человека не будет отвлекаться от движения по пути жизни. И в результате наша тема лекции «Из отвращения греха постепенно обращается, постепенно изменяется в пророчество об окончательном избавлении». Дело в том, что земля Израиля становится Ган-Эденом на земле, когда население ее стремится к окончательному избавлению, к переходу всего мироздания к истинной реальности, а не к тому, чтобы жить более-менее так же, как другие народы, может быть, только соблюдая какие-то определенные заповеди, определенные обычаи, образ жизни еврейский, ведя. Итак, давайте пытаемся немного глубже понять суть нечистоты, тьмы изгнания, из которого требуется избавление. Что нам реально нужно сделать для того, чтобы земля Израиля могла стать Ган-Эденом? И обратите внимание, все, что мы учим, оно как бы глобально, речь идет о конце дней, глобально все это может произойти только если весь еврейский народ в своей совокупности придет к этому. Однако некая проекция Ган-Эдена у каждого человека случается в его личной, индивидуальной жизни. Поэтому все, что мы говорим, имеет два разреза. Главный в отношении всего народа, в отношении всей земли Израиля, в будущем, в грядущем, когда придет Машиах. Однако в определенной мере определенная проекция касается жизни каждого человека на земле уже сегодня. Окончательное избавление – единственная принципиальная скрытая тема в иудаизме, и необходимо понять, почему. Есть у нас какие-то законы, которые вводятся в Талмуде в результате глубокого, утонченного анализа. Есть темы, которые раскрыты достаточно подробно, однако требуется устная Тора для их постижения. Есть центральные, основные заповеди, которые не раскрываются в Торе вообще, однако являются настолько важными, что в них не могло произойти, они не могли пропасть, не могли потеряться, например, тфилин. Используется слово «леот аль едеха» – знак на руке твоей, тутафот – некое украшение, некий знак. Даже это слово, которое, в принципе, не имеет значения, его не, оно не используется и не имеет никакого значения, кроме как некого знака завета, что ли, можно сказать, на голове нашей. Так что тфилин является центральной заповедью. Каждый человек одевал тфилин. И там было что-то написано, и были какие-то домики, способ завязывания. Разница в еврейских общинах, между которыми на протяжении тысячелетий не было никакой связи, она в аспекте тфилин практически не отразилось. Чуть-чуть, может быть, разные формы букв. Чуть-чуть разные формы букв, то, что у нас есть. Единственная разница. Тем не менее, эта заповедь весьма центральная, однако никак не раскрывается в Талмуде. Но она не является сокрытой. А вот есть одна принципиально сокрытая тема. Тема прихода Машиаха, где мы знаем все детали. Об этом мы более подробно будем говорить в 38 главе книги пророка Иезекииля. Мы знаем более-менее все детали прихода Машиаха, пропажа зла, провозглашение пророком Илияу, который спустится с небес и раскроется перед всеми. Возникнет некий человек великий в своем поколении, который будет царем, произойдет воскрешение мертвых, и все мертвые, кто воскреснут, в частности, наши праотцы, они... Моше Рабейну, Йошуа бен Нун, Раби Акива, они все примут Машиаха в качестве своего царя. То есть воскреснет наш праотец, И Машиах, один из его потомков, будет царем, в том числе и над ним, и Авраам это устроит. То есть это действительно будет совершенно другая реальность, совершенно другая ситуация, и Машиах будет совершенно другим особым творением, который приведет этот мир к полной гармонии. Итак, тема, да, детали известны, однако не очень, храм будет построен, одна существенная деталь, все евреи соберутся из земли, однако мы не знаем точно, как это будет выглядеть. Что будет сначала? Сначала придет Машиах, потом через много лет произойдет воскрешение из мертвых, храм мы будем строить сами, или мы получим его так, что он спустится с небес. Все эти детали, что раньше, что позже, в какой мере, мы не знаем, они принципиально сокрыты. По той причине, что на самом деле есть множество возможных сценариев в зависимости от нашего духовного состояния. В частности, если взять храм, то может случиться, что мы будем его таки строить, если мы не будем достойны чуда, если наше раскаяние, наше возвращение к Богу будет столь фундаментальным, что мы исправим свои сердца, то небесный храм спустится вниз, и будет полное чудо, и тогда ничего строить на уровне кирпичей, камней и прочего строительного оборудования нам будет не нужно. Поскольку непонятно, в каком состоянии мы будем на момент прихода Машиаха, поэтому эта тема принципиально сокрыта, ибо зависит всецело от нас, всецело предана нашему духовному состоянию. Итак, окончательное избавление – единственная принципиально сокрытая тема в иудаизме. И нам необходимо. Почему? И самое главное, что нам предписано ожидать прихода Машиаха. Вопрос, как это грамотно делать, в каком именно процессе нам заповедовано участвовать ожиданием. Ожидание как участие в процессе. Как это понять и что для этого нужно делать, как грамотно нужно ожидать приход Машиаха. Талмуд в трактате Сангидрина приводит нам ключ к ответу на этот вопрос. Эйна бен Давид ба адше ит яшу минга геула. Не придет сын Давида, потомок царя Давида, не придет до тех пор, пока не испытают отчаяние от избавления. Пока люди не отчаются. Не отчаются не в том смысле, что им будет безразлично. Придет Машиах, не придет, мы будем так жить. Потому что первый вопрос, мы об этом говорили даже несколько раз на протяжении нашего курса, что первый вопрос, который человеку зададут на суде перед грядущим миром, цепитал Иешуа. Надеялся ли ты на спасение? Было ли для тебя существенно, была ли для тебя существенна эта тема прихода Машиаха? Просыпаясь с утра, ты задумывался об этом, на протяжении дня ты задумывался хоть раз, что у Бога нет храма в этом мире, нет жилища в этом мире. У тебя есть, большинство евреев не являются бомжами, поэтому у них есть место для проживания, так или иначе. А вот у Бога нет, у Бога нет места для проживания. Поэтому первое, за что нас будет судить, это как мы жили на протяжении каждого дня нашей жизни. Цепитал Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Так вот, при этом Сангедрин говорит нечто совершенно непонятное, на первый взгляд совершенно противоречащее тому, что мы сказали, что Машиах не придет до тех пор, пока не отчаются в избавлении. Соответственно, наш вопрос. До этого у нас был вопрос, как правильно принимать участие в процессе прихода Машиаха ожидания. Теперь мы задаем вопрос еще более сложный. Как грамотно ожидать прихода Машиаха, пребывая в отчаянии? Ну, ключ к пониманию этого вопроса содержится в недельной главе Ваихи. Последняя глава книги Берешит, где наш праотец пожелал своим потомкам раскрыть конец дней. И у него не получилось. Божественное присутствие оставило его. Он понял, что это тема, которую раскрыть нельзя. И ничего у нас с тех пор нет. Никакого знания мы от нашего праотца не получили. Там сказаны следующие слова. Книга Берешит. Кстати говоря, в книге Берешит и вообще во всей Торе единственная недельная глава, которая слеплена с предыдущей, является глава Ваехи, где рассказывается о попытке Яакова Авину раскрыть нам самое сокровенное, конец дней, о чем пророк Йехескель здесь упоминает, говоря, что это необходимое условие для того, чтобы земля Израиля превратилась в царский дворец, в Ган-Эден на земле, и до тех пор этого не произойдет. Итак, глава Ваехи, она сама слеплена с предыдущей главой, это единственная глава Торы, слеплена с предыдущей, так что она свидетельствует даже своим написанием о сокрытии, о том, что она сокрыта, она не отделена, она... Итак, сказано следующее. Книга Берешит, глава 49, первый стих. «Ваикра Яаков, и позвал Яаков Эльбанав своих сыновей, вайомер, и сказал им, «Гаасфу вагида лахем эташер и краит хем бахрита имим». «Соберитесь, я скажу вам, что ожидает вас в конце дней». И после этого начинает благословлять своих потомков. Это явно не раскрытие конца дней, это... Это что важнейшее знание, из которого мы учим, каков корень каждого колена видел наш праотец Яаков, какая основная задача, миссия и способности каждого из колен Израиля, каждого из 12 его потомков, каждый потомок явился породителем колена Израиля, который имеет особую миссию, особую задачу, которую только оно может исполнить, и все вместе колено Израиля могут привести Машиаха. Благословение – это необходимый источник знания для понимания предназначения каждого колена. Тем не менее, саму тайну конца дней Яаков нам не раскрыл. Раши говорит следующее. «Вагида лахем, я скажу вам, бекеш лагалот это кец, вы не столками менушхина, вейтхиль амар дварим ахарим». Захотел наш праотец Яаков раскрыть тайну, и покинула его шхина, божественное присутствие, и он начал говорить о другом. Продолжает Раши. «Ваихи Яаков лама парша зу стума». Почему это недельная глава? Стума, закрытая глава, в которой не начинается с новой строчки, условно скажем так. «Лама парша зу стума». Почему эта глава является закрытой? «Лефиша киванши нефтар Яакова вину, нестамой нейрем валибам шел Исраэль». Когда умер наш праотец Яаков, то закрылись глаза, перестали видеть, ослепли в некотором смысле. «И сердца Израиля мицарата шейбут» — от несчастья подчинения. Египетское рабство начинается через короткое время после смерти Яакова, после смерти Юсефа. «Шиитилу лишабдам» — тогда начали нас порабощать. «Давара херши бекеш легалот это кец» — другое объяснение, почему эта недельная глава является стума, не с новой строчки написано, что захотел он раскрыть кец, конец, либанав, вынеста мимену, это было сокрыто от него самого. Поэтому в знак этого вся недельная глава, она не с новой строчки записана. Итак, сам наш праотец Яаков не видел конца дней, которые необходимы для осуществление нашей задачи, наше предназначение в мироздании, раскрыть в этом мире Бога. Всякий еврей, который живет в этом мире для какой-то другой цели, он злоупотребляет жизнью, дарованной ему Творцом. Творец даровал каждому из нас жизнь только для освящения его имени, а не для чего-то другого. И речь идет совсем не только о правилах проживания, совсем не только о правилах проживания. Как бы живи типа для себя, но по определенным правилам. В шаббат не работай, в Песах не ешь булку и виски не пей, а так продолжай жить для себя. Это не совсем так. Вся Тора предназначена, то есть это совсем не так. Вся Тора предназначена для того, чтобы мы раскрыли в этом мире Творца, если мы делаем что-то другое, живем как-то иначе. Пророк Юэль об этом говорил на прошлой неделе, о том, что когда придет Машиах, тогда старцы начнут грамотно читать послания, тогда возобновится пророчество у сыновей, у дочерей, а у юношей появится хазон, появится видение. Так вот, если наше видение, оно исключительно эгоистическое, то все это не работает. наше предназначение – принять участие в той задаче, ради которой Творец, для которой, для исполнения нами которой Всевышний дал нам жизнь. В книге «Дворим», глава 32, сказано следующее. «Ки ядин хашем амо, валя вадавит нахем, ки яру ки азлатьят ве эфес ацур ве азув». «Когда судить будет Господь свой народ». Очень сложная фраза. «Когда судить будет Господь свой народ, когда увидит, что ослабла рука, и нет спасенного и укрепленного». То есть, видите, этот стих явно указывает на какой-то элемент отчаяния. Еще раз, «когда судить будет Господь свой народ, когда увидит, что ослабла рука, и нет спасенного и укрепленного». Под отчаянием понимается не некое эмоциональное состояние человека, когда он бегает по улицам, и вопит, что он отчаялся по поводу чего-то. Отчаяние – это невидение продолжения пути. Когда человек видит, как ему двигаться дальше, у него нет никакого отчаяния, он просто идет и осуществляет то, что ему требуется с его точки зрения. Когда человек не видит продолжения пути, это есть отчаяние. И следующий стих в Торе продолжает. То есть первый говорит, что наступит время в конце дней. Это самый конец Торы, который говорит, что... Еще раз давайте прочтем. «Ки рашем единамо валя вадавит нехам, ки яре ки азлат яд ве эфес ацур ве азув». «Когда судить будет Господь свой народ, когда увидит, что ослабла рука, и нет спасенного и укрепленного». И следующий стих. «Амар и элукей мацур хасаю бо». «Если Бог ваш скала», а также создатель, одно и то же слово, скала и создатель, то тогда полагайтесь на него. Это, кстати говоря, поэтому пребывание еврея за границей и является осквернением божественного имени, о чем пророк Йехезкель говорит в нашей главе чуть раньше. Потому что народы насмехаются над нами и произносят именно эти слова. «Если Бог ваш скала или создатель, то полагайтесь на него». Где же ваш Бог? Где вы полагаетесь на Бога, в чем это проявляется, и почему вы в результате живете за границей, изгнаны со своей земли, и храма у вас нет, и как бы всех тех ценностей национальных, главных, существенных, фундаментальных, которые вы провозгласили, а именно божественное присутствие в Иерусалимском храме, именно этого-то у вас и нет. Итак, в ситуации отчаяния мы должны все-таки научиться полагаться на Бога. Когда научимся полагаться на Бога, когда мы увидим в Боге скалу с одной стороны и создателя с другой стороны, то тогда будет у нас, тогда придет Машиах. Талмуд, трактате Санхедрин. Эйн бен Давид ба, ад шиир бура мусарот, давар ахер ад шиит маатура талмидим, «Давар ахер адше техале прута мин ракиз, давар ахер адше ит яшу мина геула». Так сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин. Что Машиах не придет до тех пор, пока не приумножат мусарот, традиции. То есть произойдет сбой в передаче традиции, и у нас образуются противоречия, которые... не будут взаимодополняющими, а станут взаимоисключающими. Когда мы изучаем книги наших мудрецов, то мы, весь Талмуд, вся устная Тора написана в виде споров, вопросов и ответов. Вся устное учение не является никаким повествованием. Вот так правильно, вот так мы получили. Не знаю, задается вопрос. Предлагаются два возможных варианта. Происходят споры, доказательства и выяснение истины. Иногда истина однозначна, иногда истина может быть взаимодополняющей. Иногда могут быть и то, и другое мнение. Они дополняют друг друга в зависимости от каких-то деталей. Иногда правильно так, иногда правильно так. Ну, условно говоря, когда ты обгоняешь машину, то иногда может быть два правильных решения. Либо нажать на тормоз и вернуться назад, либо нажать на газ и успеть обогнать ту машину. И то, и другое может быть правильным решением. И каждый водитель должен поступать согласно своему обыкновению, согласно своим особенностям. Поэтому иудаизм – это не некая квадратная религия, где все должны встать ровным строем и шагать в направлении синагоги. Есть какие-то определенные ситуации, зависящие от корня души, где разные решения могут быть правильными. Но именно, подчеркиваю, правильными. А перед приходом Машиаха сбой будет такой, что ирбу гамасарот, что приумножатся традиции. То есть будет сбой, будет уже сбой. Давар ахер, другое объяснение, что произойдет перед приходом Машиаха. Адшит на ту аталмидин, когда приуменьшится количество учеников. И, с другой стороны, ученики станут мятим, станут малыми. То есть ученики будут невосприимчивыми. То есть будет сидеть в ешивах и пить кофе, дурить, думать о чем-то другом. То есть как ученики станут несостоятельными. Это будет перед приходом Машиаха. Давар ахер, адши тяхле прута мин ракис, когда монета пропадет из кармана. Давар ахер, адши тияшу мин геула. И другой ответ, до тех пор, пока итияшу мин геула, когда они испытают отчаяние в отношении геулы. Ширбо масурот, когда приумножится масурот традиции, есть еще другое объяснение, что появятся, приумножатся доносчики. Кто такие доносчики? Придающие ценности еврея другим народам. Значит, придающие ценности, когда произошла в России революция, то вся музыка, культура, политика, пропаганда, там управляли евреи, которые учились в хедрах, учились в ешивах, и все эти лозунги, все эти мотивы песен, это все еврейские мотивы, ну, в большинстве своем. Лозунги типа «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жив» — это все слова из молитвенника, которые относятся к Богу. Это называется в некотором смысле доносчик, когда энергия, не в том смысле, что он плохой, они жили в такое время, я ни в коем случае не хочу судить людей того исторического периода, потому что те испытания, которые они прошли, я их не прошел, я прошел какие-то другие испытания, и думаю, что даже уже следующее поколение не может судить меня, потому что то, что прошел я в Советском Союзе, они не проходили, они даже близко не понимают, что это такое. Ну, а я близко не понимаю то, что было в начале. Еще раз, абсолютно не сужу, просто констатирую факт, что еврейская энергетика, мотивы утонченные, душевные, еврейское знание, слова молитвенника были использованы для восхваления Ленина, партии, потом Сталина и все остальное. Короче говоря, предали в том смысле, что вот эта еврейская энергетика, она ушла на поддержку самых нечистых оболочек, которые все это приняли, пожрали. И состояние дар-дар, состояние колючек в этом мире только приумножилось и стало намного тяжелее. В молитве 18 благословений, которая всецело посвящена миру и добру. Молитва 18 благословений построена по принципу намерений Каена во время приношения общественного жертвоприношения, то есть служения в храме. Там только добро, там нет никакого негатива. Тем не менее, есть 19-е благословение, проклятие доносчика, сформулированное тяжелейшими словами, что очень несвойственно иудаизму вообще. Царь Давид говорит, и таму хатаим минга арец, варашаим ода и нам галилуя, пропадут хатаим грешники из этого мира, и нечестивцев больше не будет, восхвалите Господа. Так вот, все комментаторы говорят, что царь Давид не молился, чтобы все, извините за выражение, сдохли. Царь Давид говорит, и таму хатаим пропадут грешники, чтобы человек перестал быть грешником и стал праведником. Это были слова царя Давида. То есть исключительно позитив, исключительно добро, исключительно желание добра ближнему своему. В то же время 19-е благословение, оно было очень суровым, именно проклятие для вероотступников. Почему это так? Потому что именно они приводят в первую очередь к исполнению сказанного в книге Дворим, когда ослабевают руки от изменения в мироздании. когда в мироздании концепция иудаизма настолько становится противоречащей иллюзорной реальности, созданной человеком, что вообще невозможно людям, что бы то ни было, указать, показать. Людям просто не... Люди перестают это воспринимать. Когда говоришь людям сегодня про Бога, то они даже не смеются над тобой. Они просто... Они тебя вообще не понимают. Ты для них марсианин, который... говорит о чем-то другом. Вот это состояние отчаяния. Состояние отчаяния, когда человек, созданный по образу Бога, живет в реальности, созданной Творцом, и при этом идея религии его абсолютно не волнует. И мы сейчас говорим не о каких-то там недоразвитых людях, которые едят, пьют, и более-менее это их удовлетворяет. Один мой знакомый, доктор наук, работает в университете, он в кипе, религиозный человек. Он говорит, что за все время многих лет работы в университете в Израиле к нему ни разу никто не подошел, ни студент, ни коллега, и не задал вопроса, вообще хоть любой, типа, а зачем у тебя кипа на голове? А как религия с... наукой сочетаются, а типа ты вроде там доктор наук, а такой отсталый. Хоть как-то, просто ну совсем никак. Не было вообще никакой заинтересованности, никто не задал вопрос, как же ты, доктор наук, докатился до такой религиозной. Даже этого не было. Абсолютно безразлично. Все было абсолютно безразлично. Вот это и есть состояние отчаяния, когда донести... до человека идею того, что... до профессора. Идею того, что предположить, что в мире все как-то произошло само по себе, в результате процесса эволюции от динозавра к человеку, люди не будут это воспринимать. Это состояние отчаяния. Вот тогда Машиах придет, когда мир докатится уже до такого состояния. Соответственно, речь идет о четвертом изгнании, о котором говорила предыдущая глава книги пророка Иезекииля. Когда Эдом украл нашу веру, настолько ее украл, настолько ее нивелировал и настолько реформировал мышление человека, что человек вообще не задает вопросов, не задается никакими вопросами относительно наличия в этом мире управляющей руки, смысла мироздания, цели исторического периода, процесса, и вообще не задается никакими вопросами, которые раньше для человечества были первичными. Итак, Рим украл нашу веру, создал на ее основе подделку и фальшь, утверждая мечом, что это религия истины. Они взяли физлицо нашей национальности, наш завет, Тору, книги пророков объявили своими. Таким образом, доносчиков и вероотступников молитва Шмона Эсре группирует вместе. Они настолько исказили все мироздание, что люди, разумные, мыслящие сегодня, в некотором смысле, абсолютно отчаялись в том, что идея Бога для них, когда бы то ни было, в какой-то мере станет раскрытой. Они не отчаялись, еще раз. Я с самого начала сказал, что отчаяние – это не состояние эмоционального какого-то переживания, когда человек бегает по улицам и говорит, надо же, что же мне делать, я отчаялся в поисках Бога, когда им эта тема будет совсем неинтересна. Об этом говорит Раши в трактате Брахот следующими словами. Минут, вероотступники – это именно те, кого в Шмоне Эсре... желают неприятности, скажем так. Желают неприятности и пропажа, самое главное, из этого мира. Минут. О там гаруфхим там эгатурал и медраж таут вейлиль. Минут. Вероотступники. Это те, которые смысл Торы превращают в учение ошибочное и элиль, идолопоклонское. Элиль, эль – это бог. Элиль – это божок маленький. То есть главная проблема того, что произошло в мироздании в период римского господства, именно поэтому горы Израиля, о которых говорит пророк Иезекииль, именно поэтому он касается этих вопросов, именно об этом опустошении он говорит. Еще раз посмотрите, что говорит нам повествование текста. Текст нам говорит следующее. Смотрите, какие слова пророка Иезекииля мы сейчас пытаемся понять. «И земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы быть пустыней перед глазами всех проходящих». Так, люди ходят по земле, идут по земле. Святая земля. Ну, возьми хоть задумайся, чем она святая. Может, она и сегодня какая-то святая, или сегодня недостаточно святая, но должна стать святой. Задайся хоть вопросом, что это за земля, что там происходит. Земля эта опустошенная будет возделана вместо того, чтобы стать пустыней перед глазами всех проходящих. По ней проходят люди. И скажут они, эта земля опустошенная стала как сад Эдена. И эти города разрушены, опустошены, уничтожены, укрепленные, населены. То есть это уже будет реализация. То есть земля Израиля ожидает своего возвращения в состоянии Ган-Эдена. А по ней проходят люди, которые вообще в состоянии отчаяния, как-то в состоянии полного безразличия к этой проблеме. «И узнают народы эти, которые остались вокруг вас, что я, Господь, отстроил эти руины, засадил опустошенные». А тогда народы об этом узнают, а пока народы не задумываются. Это и есть то, о чем говорит пророк, Талмуд, трактате Сангедрин, о том, что царь Давид не придет, пока не произойдет полное опустошение. Итак, Раши нам помогает в трактате Брахот, не в трактате Сангедрин, в трактате Брахот, и говорит следующее, что минут вероотступничества – это состояние, когда смысл Торы превратили в ошибку и вылили в божество. То есть, когда смысл Торы люди настолько сократили, настолько преуменьшили, что действительно Тора потеряла всякий смысл, как об этом сказано в Торике, «Ло даварейг ру микем», ибо это не пустое от вас. Что Тора, Всевышний хочет нам сказать, что он дал нам Тору, которая великая, которая богатая, которая глобальная, которая приводит человека к счастью, сказано «Кило даварейг ру микем», ибо не пустое это от вас. И в Талмуд задают вопрос, что значит не пустое от вас. Должно быть, что Тора не пустая для вас, что значит не пустая от вас. И объяснение идет очень простое. Если Тора таки да, пустая, то это от вас. Вы сделали Тору своим толкованием, своим пониманием пустой. Так вот, отсюда слово «элиль» уменьшительное. «Элиль» – божество, божок, уменьшительное от понятия «бог». Когда Бога люди настолько уменьшили, что такого, такому Богу служить действительно не очень хорошо. Я очень часто для тех людей, которых пытаюсь привлечь их внимание вообще к концепции иудаизма, я рассказываю такой анекдот, что в те времена, 100 лет тому назад, или анекдот, или, на самом деле, анекдот, который очень граничит с тем, что это происходило направо и налево. В одной семье 100 лет назад ребенок начал оставлять исполнение заповедей, он пришел, родитель этого ребенка пришел к раввину, говорит, Рэби, поговорите с ребенком. Может быть, что-то вы сможете сделать. Ну, Рэби говорит, хорошо, я с ним поговорю. Приходит ребенок к Рэби и говорит, извините, раввин, я, в принципе, отношусь к вам с уважением. Я просто хочу сказать, что вы напрасно тратите свое время, я просто в Бога не верю. Говорит раввин, ничего страшного, я тоже в Бога не верю. Говорит, то есть как, это же типа ваше призвание? Смотри, в того Бога, в которого ты не веришь, в него я тоже не верю. Того Бога я тоже не верю. Вот это элиль, божество уменьшения. Вот это отчаяние, это состояние, когда у человека пропадает любой интерес к участию в процессах, ради которых человек был создан на земле, и ему это не интересно, ему интересно что-то совершенно другое. Состояние, когда историки сделали книгу, лишенную глубинного внутреннего смысла, а из Бога сделали маленького такого идола. Об этом сказано, о Боге нашем сказано словами пророков: «Ракель, Агадоль, Гибор, Ванура, Эль-Эльон, Бог великий, могущественный и страшный, внушающий трепет, Бог высший, и его превратили в маленькое божество, и это действительно не привлечет человека. Соответственно, наше предназначение – раскрыть Тору Бога в такой мере, чтобы ее величие затрагивало, во-первых, было нами понято, и, во-вторых, затрагивало наши сердца. И чтобы наши сердца перестали быть каменными, стали бы восприимчивыми, и тогда начинается процесс, в частности, доходящий аж до земли Израиля, когда она превращается в царский дворец из руин, когда опустошенные горы становятся Ганеденом. На что влияет подобное действие человека? На сжатие реальности. Вся реальность, она превращается в опустошенную. Все великое сокращается до минимальных размеров. К концу Эдомского изгнания все это уже произошло. Мы как бы находимся в самом конце. Почему мы об этом говорим? Потому что мы в самом-самом конце исторического периода, когда все, что в римском изгнании должно было осуществиться, оно, в общем, более-менее уже произошло. Уже нет ничего нового под солнцем до самого полного предела, уже все в истории человечества более-менее случилось, уже ничего нового не сделать совсем. Поэтому конец дней не может наступить естественным образом. Для прихода Машиаха необходимо полное изменение реальности, самое сущностное изменение, переход к истинной реальности, чтобы человек вышел за завесу этого тумана, тьмы и облачности и перешел к истинной реальности. Необходимо отчаяние в жизни сжатой реальности, вот во всех тех радостях, к которым мы стремимся, и возникновение надежды на спасение. Поэтому для нас каждый хотя бы и минимальное участие в ожидании Машиаха хотя бы каждый день возжелать этого. Возжелать прихода Машиаха, строительства храма, собрания евреев на своей земле, и тогда земля Израиля начнет расцветать, тогда царский дворец начнется строиться. Мы живем в мире, который обязан измениться. Дальше так продолжать уже нельзя. Поэтому глава Торы, в которой наш праотец захотел раскрыть нам тайну конца дней, она закрытая. Божественный Дух его покинул, дабы сохранить эту тайну. Поэтому мы просим в молитве: «Ветехезена инейну бешувха лецион берахамим». «Ветехезена инейну». «И дай нашим глазам увидеть возвращение твое в Цион в милосердии». Это главное, о чем мы просим, чтобы наши глаза увидели возвращение в Цион. В этом нужно принимать участие. Так пророк Иезекииль заканчивает нашу главу. «И узнают народы эти, которые остались вокруг вас, что я, Господь, отстроил эти руины и засадил опустошенные». Узнают, что я, Господь, не я, в смысле, я. Тогда народы узнают, что правильный жест. «Что Господь отстроил руины и засадил опустошенные. Я, Господь, говорил и сделаю. Так сказал Господь Бог. Сверх того я откликнусь на то, о чем молил дом Израиля, сделать для него. Приумножу людей у них, как стадо овец, как овец освященных, как овец Иерусалима в празднике его, как эти города, разрушенные, наполнятся людьми, как овцами, узнают, что я Господь». Когда мы перестанем быть овцами, блуждающими по разным странам, соберемся в Иерусалиме, перестанем быть овцами, тогда произойдет изменение, и тогда земля Израиля превращается в Ган-Эден на этой земле. Соответственно, 38 глава, мы посвятили 2 урока изучению тому, что здесь сказано. Суть – это обращение к горам Израиля. «Так сказал Господь, так сказал Господь, Куамар Ашем». Теперь посмотрите, насколько эта глава становится уже ясной. И мы в первую очередь обращаем внимание на то, что нам сегодня необходимо сделать. Давайте прочтем в этом ракурсе, посмотрим, что реально мы можем сделать для того, чтобы из людей, из детей пленных в римской цивилизации стать людьми Торы, стать людьми Бога. «И ты, Сын Человеческий, пророчествуй о горах Израиля и скажешь: горы Израиля, слушайте слово Господа. Так сказал Господь: за то, что враг этот сказал о вас, ага, народы насмехаются. Иерусалим был разрушен, народы насмехаются». Евреи никогда не радуются разрушению своего врага. Я не думаю, что кто-то из евреев сильно радовался разрушению Берлина. Может быть, в тот момент, в тот час, но вот именно испытывать радость от разрушения нам это не свойственно. «И вечные высоты стали наследием нашим. Посему пророчествую и скажешь». То есть народы вечные высоты, наши вечные высоты, сделали наследием своим. Стало быть, что мы можем сделать? Попытаться эти вечные высоты сделать своим наследием, попытаться взойти на эти вечные высоты, чтобы они затрагивали нас, а не так, что мы были бы безразличными к нашим высотам. «Посему пророчествую и скажешь, так сказал Господь Бог, именно потому, что стремились опустошить их и поглотить вас со всех сторон, чтобы достались вы остатку народов этих, и преданы были злословию на языках и на речах и клевете народов, посему, горы Израиля, слушайте слово Господа Бога, так сказал Господь Бог горам и холмам, руслам и долиной, и развалинам опустелым, и городам покинутым, что стали добычей, и посмешищем для остатка тех народов, которые вокруг. Посему так сказал Господь Бог, вот ведь в огне ревности моей говорил я об остатке этих народов, и обо всем и доме». То есть, что нам требуется, поскольку нам предписано следовать путями Бога, нам нужно развить в себе огонь ревности. Но огонь ревности не на каких-то там третьих лиц, врагов, других людей, грешников, уродов, а на свое дурное побуждение. На того злодея, который находится внутри нас и царит внутри нас. Мы охотно изыскиваем всяких злодеев для того, чтобы излить на них свой негатив. Начни с себя, исправь себя. Отвращение греху испытай. «Посему пророчеству о земле Израиля скажешь горам и холмам, и руслам и долинам. Так сказал Господь Бог. Вот я в ревности моей, во гневе моем говорил, потому что позор от народов понесли вы». Несем позор. Сегодня еврей стало во многих странах. Я не знаю, как сегодня, но в моем детстве в России слово «еврей» было ругательством. «Посему так сказал Господь Бог. Я склятвой поднял руку мою, воистину народы, которые вокруг вас, они позор свой понесут». Так Бог, обратите внимание, клянется. Он клянется, что это ситуация отчаяния, в котором мы находимся, когда мир народами был полностью захвачен, они Бога из него вытеснили и живут своим эго. Они позор свой понесут. Как они понесут свой позор? Их позор раскроется перед собой. Поэтому, когда мы живем как народы ради каких-то своих вот этих, то это позор, и он раскроется, и это неправильно. «А вы, горы Израиля, ветви свои разбросите, плоды свои дадите Израилю, ибо скоро придут они». Скоро они, скоро придут. Наступит время нашего возвращения. «Ибо вот я к вам обращаюсь, и будьте возделаны, будьте засеяны, горы Израиля, и умножу на вас человека, весь дом Израиля». Быть человеком – это задать вопрос, что такое человек, созданный по образу Бога, что от него требуется. «И я умножу на вас человека, и скот, и расплодятся, и размножатся, и заселю вас, как прежде. Я приведу на вас человека, народ мой Израиль, будет не обладать вами, и будешь их наследием, земля Израиля, царский дворец станут наследием человека, который Бог сказал, я сам приведу, он нас приведет из изгнания. И не будете впредь терять детей своих, перестанем мы терять наших детей, которые уходят в сторону в условиях того, что их видение картины мира еще более современное, чем наше. Так сказал Господь Бог, за то, что говорят вам земля, пожирающая человека, ты губила детей народа своего. Это народы так говорят о земле Израиля. Мы должны доказать, что это не так, что земля Израиля и сегодня для нас, если мы будем достойны, раскроет свою святость. Посему человека не пожрешь впредь, и у народа твоего не погубишь детей впредь, слово Господа. И я не дам более услышать тебе поношение от народов, и позор от народов не понесешь более. Слово «еврей» тогда станет символом, знаком освящения божественного имени. «И народу твоему не дашь более споткнуться», слово Господа Бога. Реальность станет такой, что мы не будем спотыкаться на каждом углу, перед каждым преткновением, потому что мы увидим, что Тора прокладывает перед нами мощеную дорогу. И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, дом Израиль, стало быть, сегодня мы уже должны прокладывать себе эту мощенную дорогу. И у каждого она в какой-то мере есть, в зависимости от его труда, в зависимости от его постижения истинной картины мира. Сын человеческий, дом Израиля, обитавший в земле твоей, осквернили ее путем своим, деянием своими, как нечистая нида, как женщина временная, недоступная, оторгнутая, запрещенная для ее мужа. То есть Всевышний так на нас смотрит, что мы лишь временно нечистые, он ожидает от нас освящения. «Избрал я их среди народов и рассеяно они больше. И пришли они к другим народам в результате изгнания, куда они изгнаны были, оскверняли имя свое и говорили о них». То есть там евреи вели себя с границей и ведут себя так, что народы мира святость в них не видят. Стало быть, мы должны выглядеть возвышенно. И перед народом мира тоже. В результате народы мира говорят о евреях: «Народ Господень они, из земли его вышли». Насмехаются. «Народ Господень, из земли вышли». То есть, где их Бог, где их земля, где их... Они болтаются тут среди нас. «Изжалился я над именем моим святым, который осквернил дом Израиля, и среди народов, которым пришли по сему, скажи дому Израилю, так сказал Господь Бог, не ради вас я совершаю это, и освящу я имя мое великое, оскверненное среди народов, и узнают, что я Господь, слово Господу, и возьму вас из народов, и соберу вас из стран, и приведу вашу землю, и самое главное, сердца каменные, заменю вам на сердца, чувствующие из плоти, воспринимающие». Вот это главное, что необходимо сделать сейчас, методом отвращения к греху и неготовностью воцарить над собой дурное побуждение, чтобы оно было царем глупым, то есть царем над глупцами, если мы перестанем желать быть глупцами, у которого царь этот, то тогда все в результате начнет работать. 36 глава книги Тора Ухо Йехезкеля. Спасибо за внимание.